нашли остатки тела журналиста. И я вот потом тоже общался с некоторыми своими коллегами, которые живут в регионе. Многие такие говорят сомнения, что вы найдете все, кроме его головы. Собственно, то, что там вот недавно появился вот этот транскрипт расшифровки, да, общения генералов саудовских о том, что действительно любыми способами нужно добыть голову вот этого вот предателя.
Привет-привет! Это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» обо всем самом интересном и запоминающемся, что произошло за последние несколько дней. Меня зовут Евгений Берг, и напротив меня в студии находится моя коллега Саша Сулим.
Всем привет! Сегодня мы поговорим о саудовском журналисте и политологе Джамале Хашогджи, который был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
2 октября Хашогджи пришел за документами на развод, потому что у него готовилась новая женитьба, он собирался осесть в Стамбуле со своей новой женой, но из консульства он так и не вышел.
Все видели, как вошел, никто не видел, как вышел, и там его уже ждали, ожидала команда из 15 или, может быть, чуть больше человек, которые прилетели из Саудовской Аравии в этот же день в Стамбул.
Марьяна Беленькая, востоковед и обозреватель издательского дома «Коммерсант».
А там началось выяснение отношений, из-за чего так пока непонятно, что стало первым, что хотели, пытки, которые закончились убийством.
Его невеста ждала его на пороге консульства 11 часов. Хашогджи предупредил ее, что если его долго не будет, чтобы она поднимала тревогу. Она сообщила в полицию, и спустя 5 дней турецкая полиция заявила, что по предварительным данным журналист был убит.
По официальной саудовской версии, это была драка. Вот по первой версии, которую они сказали, правда, вот сегодня саудовский генпрокурор уже сказал, что это было преднамеренное убийство. Но надо сказать, что саудовская версия, она корректируется постепенно до той степени, которая может удовлетворить внешний мир. То есть сначала они вообще не признавали, потом они признали, что это произошло, нашли сразу же виновных и сказали, что это превышение полномочий, никто никакого приказа не отдавал, это по официальной версии.
Появились источники и в турецкой полиции, и среди саудовских чиновников, и Вашингтон-Пост, где работал журналист, и Нью-Йорк Таймс, выпускали какие-то свои расследования.
Ну, якобы турецкая разведка заявила, что у них есть запись того, что происходило в консульстве после того, как туда пришел Хашогджи. Эти записи нигде не опубликованы, но со слов, опять же, неофициальных слов турецкой разведки, после того, как Хашогджи туда зашел, его встретили 15 сотрудников саудовских спецслужб и начали его пытать.
Конечно же, когда пошли сообщения о том, что в генконсульстве Саудовской Аравии вдруг вспыхнула драка, то это невольно вызвало у меня ироничную улыбку, хотя, наверное, она этим драматическим обстоятельствам не очень соответствует.
Советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.
Потому что, ну, при всей своей внешности Джамаль Хашогджи – это высокий человек, немножко грузный, но он никак не производил впечатление человека, который занимался какими-то единоборствами, боксом или чем-то подобным. Не очень спортивен.
Источник «Нью-Йорк Таймс» сообщил, что журналисту отрезали пальцы, затем его обезглавили, тело расчленили медицинскими пилами и в пакетах вывезли к дому консула, который расположен там недалеко.
Некоторые СМИ также сообщили, что за полчаса до того, как Хашогджи вошел в консульство, его сотрудников турок отпустили до конца дня.
Ну и там есть какие-то подробности, собственно, как происходило непосредственно пытки и расчленения. Якобы там, во-первых, находился консул, который попросил спецслужбистов сделать это наружу, потому что у него будут проблемы.
А те пригрозили ему фактически смертью.
Да, и сказали, вот можешь взять наушники в уши вставить, чтобы не слышать криков. Собственно, судебный врач, который находился в кабинете, тоже по данным источника «Нью-Йорк Таймс», как раз расчленял тело Хашогджи, слушая какую-то музыку.
Вот там были сообщения о том, что нашли остатки тела журналиста. И я вот потом тоже общался с некоторыми своими коллегами, которые живут в регионе. Многие такие говорят сомнения, что вы найдете все, кроме его головы.
Независимый эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Фроловский.
Собственно, то, что там вот недавно появился вот этот транскрипт расшифровки, да, общения с генералов саудовских о том, что действительно любыми способами нужно добыть голову вот этого вот предателя.
То есть вот, вы хотите сказать, что, значит...
Голову отвезли в Саудовскую?
Возможно. Я, опять-таки, я ничего не говорю, никак не заявляю, но вот многие из моих знакомых, они примерно то же самое говорят, что найдут, скорее всего, все, кроме головы.
Также, чтобы замести следы, если это выражение вообще уместно в данном случае, один из сотрудников консульства надел на себя одежду Хашогджи, взял его Apple Watch, его очки, вышел через заднюю дверь консульства, то есть якобы инсценировал то, что журналист покидает это здание, а потом через несколько часов всю одежду выкинул в одном из районов Стамбула.
Марьяна, а что, вот неужели этот наследный принц Мухаммед бин Салман, он настолько... ну, мстительный и импульсивный, что он послал 15 человек убить, вот фактически, как бы, ну, нельзя сказать даже в другой стране, но убить вот в Турции, на территории посольства.
Да, я понимаю, вот тоже на самом деле это удивительные моменты, и поэтому было много разных версий о том, что это в том числе для того, чтобы подставить наследника. Но тут два вопроса. Вообще в Саудовской Аравии мало что происходит, если об этом не знает наследный принц. С другой стороны, есть и много ветвей, которые ему враждебны, и борьба внутренняя за власть в королевстве. И если это вдруг действительно произошло без его ведома, если мы предположим, то это, опять же, большой вопрос, что происходит в Саудовском королевстве. То есть принц не... То есть либо принц слишком хорошо контролирует ситуацию, либо он ее до конца не контролирует. То есть это обоюдные вопросы, которые еще нужно ответить.
Кто те 15 человек, которые прибыли в тот день и, собственно, встретили... Джамаля.
Поименно.
Нет, поименно не надо, просто кто они по профессии.
Ну, кто-то
так.
Из них из окружения, из охраны принца, это признано. Были представители, работающие в судмедэкспертных органах власти. Ну, вот это вот основные игроки. Ну, а с должности был снят замначальника разведки и советник канцелярии королевской.
Агенты написали фальшивый отчет, в котором говорилось, что они позволили Хашогджи уйти после того, как он якобы отказался возвращаться в Саудовскую Аравию.
Официальная версия их была такова, что они вообще хотели с ним поговорить, чтобы он мог вернуться в Саудовскую Аравию. Я так понимаю, что там происходит сейчас некий обратный приток диссидентов.
Ну, не приток, а скорее возвращение диссидентов, которые когда-то по своей, либо не по своей воле покидали страну.
Во-первых, чтобы не было, не вырастала, скажем так, оппозиция внешняя.
Марьяна Беленькая, обозреватель издательского дома «Коммерсант», востоковед.
Мы видим это на примере Ирака, Сирии, и даже Ирана, что есть некое оппозиционное лобби, возникает, вырастает за рубежом, и есть такая опасность, которую прекрасно понимают лидеры вот, арабских стран, обжегшиеся уже на примере своих соседей. Это первый момент. Поэтому лучше не выращивать вот эту внешнюю оппозицию, это первый момент.
Типа держите врагов близко, получается?
Ну да, во-вторых, здесь можно заткнуть рот, когда человек на родине. А когда он не контролирован на Западе, и это пример Хашогджи, который стал себе позволять еще более острую критику за рубежом делать то, что он не делал в Саудовской Аравии, тут непонятно, как бы сработала их мысль, но не исключая вариант, что если бы его удалось приручить, был бы такой красивый пиар-ход, когда Хашогджи возвращается, начинает рассказывать, как прекрасно жить в Саудовской Аравии. Мы тоже знаем, как вот использовали в советские даже времена иммигрантов. Вы помните, 20-е годы, когда многие уехали, а потом их советская власть возвращала, чтобы они показывали, как прекрасно живет в Советском Союзе. А, правда, это потом для многих очень плохо закончилось.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман назвал убийство журналиста отвратительным преступлением и пообещал сделать все необходимое для завершения расследования.
Ну, российские власти тоже как бы предлагали
много чего обещают,
свою помощь в расследовании покушения в Солсбери. Важно понимать, что журналист Джамаль Хашогги не очень поддерживал политику, которую начал проводить наследный принц Мухаммед бин Салман.
При этом вряд ли его все-таки можно назвать оппозиционным журналистом или политологом, кем он также является.
Джамаль Хашогги занимался политологией на очень серьезном уровне.
Елена Супонина из Российского института стратегических исследований.
И оппозиционным-то его нельзя назвать. Он буквально в прошлом году приезжал в Москву на заседание Валдайского клуба, и я посмотрела эти записи еще раз. Он, например, призывал Королевство Саудовской Аравии и Россию сотрудничать вместе для того, чтобы найти мирный выход ситуации в Сирии. То есть он не был настроен против королевства, не требовал какой-то конституционной монархии, как это делают некоторые уже члены правящей семьи сейчас. Он такого не требовал. Скорее, эта критика была направлена в основном против одного человека, наследного принца Мухаммада бен Сальмана. Но при этом у Джамаля Хашоги были почти дружеские отношения с другими принцами, с принцем Валидом бен Талялем, миллиардером, известным на весь мир, который в отеле «Риц», пока сидел, потерял несколько миллиардов. Ну, вы помните эту историю, когда богатые люди Саудовской Аравии были посажены под домашний арест в отеле «Риц».
Принц наследный, у него очень такие диковатые эмоциональные нравы, да, как это можно сказать.
Независимый эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Фроловский.
До него, значит, у власти был его брат Наиф бин Абдул-Азиз, которого убрали, значит, в прошлом году. И вот он, когда его только был назначен наследным принцем, он как раз собрал церемонию, где пригласил лидеров племен показать ему вот эту лояльность. Впоследствии, когда вот он, собственно, был убран, первое, что сделал бен Сальман, он, собственно, избавился от этого своего брата и попросил сделать ту же самую процедуру. Тех, кто не согласился, и тех, кто так иначе были, оспаривали его вот это право на престол, они в итоге были просто заключены под стражу. И вот эта знаменитая тюрьма, которая находилась, значит, в Ритц-Карлтоне, да, вот, туда как раз помещались эти представители лидирующих племен, которые с ними были бизнесмены, политики, другие государственные деятели. И таким образом, собственно, и добивалась их лояльность.
Для меня, конечно, Джамаль Хашоги – это прежде всего политолог. И для многих за рубежом это прежде всего политолог. Это человек, который писал колонки. Да, его можно назвать журналистом тоже, но, скажем так, все-таки он занимался больше, чем журналистикой. Насколько мне известно, он даже хотел создать собственное независимое телевидение, оно даже уже было создано на арабском языке, начинало работать, но там включились некие финансовые причины, в том числе потому, что в этот момент к власти в Саудовской Аравии фактически уже пришел наследный принц Мухаммад бен Сальман, и вот этот проект Джамаля он несколько сдулся. Это тоже, видимо, сыграло какую-то роль в его критичном настрое, потому что он уже был, можно сказать, руководителем очень важного, интересного проекта, большого телевидения.
Принц, он вообще, начиная с этого года, он очень сильно ополчился и на всевозможных правозащитников, борцов за женские права, а потом на журналистов, которые как или иначе выказывали, делали какую-то даже маленькую критику власти. И Хашоги, поскольку он являлся, пожалуй, одним из самых влиятельных критиков режима, для него наказать Хашоги это было таким показательным примером для всех других критикующих его власти. Поэтому с точки зрения вот его личных каких-то нравов или убеждений по отношению к критике, конструктивной или неконструктивной, вот это наказание Хашоги, это послужило бы действительно сильным сигналом внутри королевства и за его пределами, что не стойте на моем пути, не критикуйте меня, я в любом случае буду делать все, что я захочу.
То есть вы придерживаетесь той версии, что убийство произошло все-таки не случайно, что изначально он шел туда, и те 15 человек, которые прилетели 2 октября в Стамбул, прилетели туда с одной единственной целью его убить.
И что заказал это все бен Салман?
Ну, я ничего как бы не буду каких-то там голословных заявлений делать. Вот, естественно, тут это не нужно делать по многим причинам. Вот. Ну, сейчас в Саудовской Аравии как бы заявляют, что это были какие-то другие люди внутри, скажем, эстаблишмента, которые ненавидели журналиста, еще больше хотели от него избавиться, и Сальман к этому не имеет отношения. Я ничего, честно говоря, не могу сказать, но то, что убийство, скорее всего, было спланированным, преднамеренным, ну, на это указывает больше огромное количество фактов и улик. Об этом, собственно, и заявляет, неоднократно продолжает заявлять Эрдоган. Вот. Есть ли к этому причастность непосредственно Бен Сальмана? Ну, я, честно говоря, не думаю, что мы об этом узнаем. Не думаю, что всплывут какие-то факты, которые будут на это указывать. Еще одна причина, потому что не буду говорить, потому что я все-таки периодически езжу в Саудовскую Аравию. Вот, поэтому я все-таки...
Ну, я понимаю, да, и вы тоже хотите возвращаться, так сказать, in one piece. Но...
Ну да, да, это бы хотелось этого, да.
А что, действительно, то есть это как бы абсолютно рядовая ситуация, как сходить за хлебом. Значит, нам не нравится журналист, мы пойдем, отрубим ему пальцы, значит, будем над ним издеваться и пытать, а потом отрежем голову и отвезем ее, собственно, нашему наследному принцу.
Нет, ну ситуация нет, ситуация не рядовая. Это, естественно, если это происходит, то такие очень крайние меры, это показательные меры.
Дмитрий Фроловский.
То, что журналистов там всячески там притесняют, заключают под стражу, арестовывают, делают всевозможные угрозы, как бы это факт. Это и Human Rights периодически говорили, и Amnesty International об этом заявляли. Вот. Но нет, ситуация, безусловно, не рядовая, это такая вот, это экстраординарное то, что произошло.
Но все-таки просто непонятно, зачем именно убивать вот так, и тем более на территории...
Ну, это скорее всего, это показательное должно быть. Это показательное то, что где бы вы ни находились, не смейте критиковать.
Когда уже стало точно понятно, что Хашогджи убит, Вашингтон-Пост, где он работал, выпустил полосу, скажем, с такой дырой под его фотографией, то есть пустым местом, чтобы показать, что...
Нет автора.
Да, нет автора, автора убили.
Почему, собственно, убийство Хашогджи имело такой большой резонанс по всему миру? Ну, во-первых, это была очень большая фигура, величина журналист и политолог в Саудовской Аравии. Плюс ко всему, Саудовская Аравия как раз начала недавно сближаться с Соединенными Штатами Америки благодаря, собственно, этому самому наследному принцу Бен Салману и президенту США Дональду Трампу.
Который, в отличие от своего предшественника, имел большие интересы и намерения, и имеет до сих пор выстраивать эти отношения, в том числе экономические.
Проблему это создает даже не столько для самой Саудовской Аравии, сколько для Соединенных Штатов и администрации Трампа.
Редактор «Медузы» Дмитрий Карцев.
Потому что всю ближневосточную политику Трамп в значительной степени строит через Саудовскую Аравию. И, конечно, для него это большой вызов, большой удар, потому что и оппозиция Демократической партии республиканцев требует жестких мер, а он, вообще говоря, сделал ставку на Саудовскую Аравию, налаживает с ней отношения, и только что заключил этот легендарный контракт на 110 миллиардов долларов о поставках оружия и так далее. И это для него, конечно, большая проблема. Теперь, если мы говорим о Европе, то европейские правительства стараются реагировать очень аккуратно, и вообще все в мире стараются реагировать на все очень аккуратно. Потому что Саудовская Аравия очень влиятельная держава. Оппозиция, правозащитники во всех странах мира говорят, а давайте-ка введем санкции против них. Но как вы ведете санкции против страны, которая может там за несколько месяцев либо обрушить цены на нефть, либо их резко поднять и фактически сильно нарушить баланс мировой экономики. Поэтому, конечно, это не Куба и не Россия. Против Саудовской Аравии сложно и очень и себе дороже вводить санкции. То есть, грубо говоря, Саудовская Аравия с 2015 года, правда, по приглашению правительства Йемена вторглась в соседнее государство, в Йемен, собственно. И никто в мире на это не отреагировал. Ну, потому что с Саудовской Аравией связываться себе дороже. И все говорят, ну ладно, это такой локальный конфликт, давайте мы не будем вмешиваться. Это же не в центре Европы, не что-то такое, да?
Пускай там эти арабы сами с собой разбираются.
Ну да,
как бы
да,
руки,
да.
Руки
да.
Отрубают себе сами. Ладно, а Россия-то что?
Россия старается во все вообще не вмешиваться, потому что у нее нет собственных четких интересах, связанных с Саудовской Аравией, у нее нет четкой политики. И Россия в этом смысле пытается отстраниться как можно дольше, немножко нападая на Запад за двойные стандарты, немножко поминая то, что, как Путин сказал, журналист был гражданином США, и США вообще-то несут за его жизнь ответственность. Но, тем не менее, стараясь при этом не ссориться с Саудовской Аравией, потому что, опять же, Наша зависимость от перепадов цен на нефть, она огромная. И мы, конечно, стараемся не поссориться с саудитами. Мы только что тоже начали налаживать с ними какие-то контакты. Плюс при этом у нас есть разные позиции по Сирии. И мы не хотим тоже будить зверя, чтобы там Саудовская Аравия, не дай бог, не открыла какой-нибудь второй фронт в Сирии. Поэтому мы, как всегда, ждем результатов расследования. Расследование при этом проводят пока... собственно, саудовское правительство, и никто, кроме Турции, не пытается на это даже претендовать. Так что тут такая ситуация, что да, вот такой локальный повод, он, к сожалению, локальный, он очень страшный, но все-таки локальный. Можно, грубо говоря, сравнить это даже в нашей практике с убийством Бориса Немцова. Мы как бы не знаем, кто убил Бориса Немцова, но тем не менее, в свое время это не стало, в отличие от, там, от Донбасса, Боинга или Крыма, это не стало поводом для санкций. Это все-таки международная практика довольно аккуратно с этим обходится. К сожалению, может быть, к сожалению, потому что вообще-то жизнь человека.
17 октября газета The Washington Post все-таки опубликовала последнюю колонку Джамаля Хашогджи, которую он как раз писал перед своим исчезновением. Долгое время, ну не долго, а практически 2 недели, все-таки редакторы надеялись, что вместе доведут до конца и отредактируют этот текст. А когда поняли, что это невозможно, решили дать текст без каких-то сильных изменений. И вот в своей колонке Хашогджи как раз-таки писал о том, что в арабских СМИ становится все меньше свободы. Журналисты замалчивают проблемы, в том числе аресты своих коллег. В частности, он пишет: «Арабский мир сталкивается со своей собственной версии железного занавеса, навязанного не внешними структурами, а внутренними силами, борющимися за власть».
Это была «Медуза в курсе». Меня зовут Евгений Берг.
Меня зовут Саша Сулим. Нас традиционно приветила студия Gentle Music. Подписывайтесь на подкасты «Медузы» в приложениях для Android и iOS и на нашем сайте. Ставьте нам оценки, оставляйте комментарии. Это позволяет другим слушателям нас найти. Слушайте нас через неделю.
Пока!